Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. Как всегда, по вторникам в это время обсуждаем новости нефтегазовой индустрии, мировой энергетики. И с вами я, Константин Симонов, генеральный директор фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Напомню, контакты для обратной связи. Пишите смс на номер 8 9 2 5 8 8 8 8 9 4 8, и также наш телеграм говорит МСК бот. Соответственно, буду реагировать на ваши послания. Ну что ж, май закончился, можно подвести определенные итоги. Я оказался все-таки несколько пессимистичней, будем откровенны, с точки зрения того, как будет ценовая ситуация развиваться. Ну и хорошо, я рад, что мой прогноз по цене на Urals не совсем оправдался. Внимательные постоянно радиослушатели мне об этом напоминали, но я тоже об этом помню. Собственно, средняя цена по Urals по маю составила чуть более 31 доллара за баррель. Сегодня Urals вообще стоит 36 долларов. До 42,5 долларов цены отсечения бюджета совсем, кажется, уже рукой подать. Настроения явно поменялись. Это видно и по нашим лидерам. Апрельская паника миновала, но на самом деле ситуация далеко не так оптимистично, как кажется. Ну, кстати, я говорил о том, что ключевой фактор – это фактор восстановления спроса, и все-таки май был относительно хорошим месяцем с точки зрения выхода, прежде всего, Европейского Союза из состояния самоизоляции и карантина, и мы видим, что европейские страны начинают оживать. Китай по потреблению нефти уже вообще преодолел последствия коронавируса. Очень сложная ситуация остается в Соединенных Штатах, но тем не менее мир оживает, и с этим связано и определенное восстановление спроса, а самое главное и поведение спекулянтов, которые читают и видят позитивные новости, сигналы и, соответственно, играют на определенный повышательный тренд. Urals вообще последние, мы видим, недели на уровне 35 долларов балансировала. Ну и вот сейчас идет определенный рост. При этом сделка ОПЕК плюс выполняется. Опять же, тут тоже очень много таких нюансов, но, по крайней мере, так скажем. Нет публичных обвинений со стороны участников в том, что кто-то эту сделку не выполняет, там обманывает, и Россия и Саудовская Аравия, которые поссорились друг с другом в марте очень сильно, наоборот, демонстрируют очередную синусоиду в отношениях. Здесь ситуация в чем-то напоминает наши отношения с Турцией. Они тоже, помните, были от дружбы чуть ли там не к войне, потом опять к дружбе. Но на самом деле ситуация крайне-крайне непростая, если честно. Почему? Потому что особенно в последние дни очень много говорится о возможности изменения формата этой сделки. И даже речь идет о том, что, возможно, уже 4 числа, то есть буквально послезавтра, министры стран, которые входят в сделку ОПЕК+, соберутся на онлайн-совещание на тему, собственно, как работает эта сделка и что можно в ней подправить. И, Ну, если вы помните, мы много обсуждали сделку ОПЕК+, и я сказал, что, на мой взгляд, то, что мы покинули эту сделку в марте, это было очень спорным решением, но то, что мы в нее вернулись на таких сложных условиях, это тоже достаточно непростая история. И вот вы можете сказать, ну как же так? Цена стоит 30, сегодня Urals 36,4 доллара за баррель. Как я уже сказал, вот-вот она, цена отсечения. Еще вот в апреле мы просто, казалось, там, да, цены были 8-9 долларов. Что же может нас тревожить? Что же может огорчать и, соответственно, омрачать наш праздник? Хотя, казалось, вот, собственно, такие позитивные новости приходят. На самом деле, как раз сейчас мы находимся у очень серьезной черты и перед достаточно серьезным выбором. Обратите внимание, что идея переформатирования этой сделки, она принадлежит Саудовской Аравии. И очень интересные новости идут буквально сегодня. Это слухи, пока слухи, потому что, ну, собственно, понятно, что здесь эта сделка предмет для спекуляций. Конечно, очень много различных идет сюжетов спекулятивных и слуховых, так скажем. И вот сегодня прочитал слух о том, что саудиты уже намекают на то, что если их условия по ужесточению сделки не будут приняты, тогда они могут снова сменить милость на гнев и опять вернуться к состоянию ценовой войны. Здесь очень важная сюжетная линия связана с поведением саудитов. Я просто напомню, что после того, как саудиты в начале марта приехали в Вену с неожиданным для России предложением усилить сокращение, ну, тогда еще коронавирус не пришел в Европу, и речь шла о совершенно других объемах. Так вот, уже тогда саудиты продемонстрировали свою готовность к очень жесткой политике. После того, как Россия не приняла предложение саудитов, саудиты развязали настоящую ценовую войну. Они начали наращивать экспорт и начали давать гигантские скидки на свою нефть. Началась война, которая обвалила цены за несколько недель. И, как я уже сказал, цена на Urals доходила до 8 долларов. Для нас это была полная катастрофа и паника. И мы пошли на сделку апрельскую, перезапустили сделку ОПЕК+, но саудиты не поменяли своей ценовой политики. Они выставили на май опять цены с дисконтом, но потом начали твориться довольно интересные вещи. Опять же, вот мы с вами это обсуждали, потому что для меня было несколько удивительным то, что вдруг, когда уже приближался, соответственно, конец мая, саудиты объявили цены, ну, не приближался, середина месяца, саудиты объявили цены на июнь, и вдруг совершенно неожиданно они заявили о том, что они повышают отгрузочную стоимость на июнь, то есть они полностью поменяли свою экспортную политику, и это был действительно шок. И, кстати, вот с этого объявления по-серьезному и начался рост цен, то есть здесь, с одной стороны, позитивные новости со стороны спроса, и к ним добавились позитивные новости со стороны предложения, и главной новостью даже уже была не сделка ОПЕК+, а поведение саудитов. И это абсолютно четко совпало с неожиданно вот ворвавшимися новостями, которые стали просто вот там несколько дней на лентах крупных западных агентств публиковались какие-то все время сюжеты на тему катастрофы в Саудовской Аравии. Там все очень плохо. Там упала собираемость бюджета. Там повышаются налоги. Там повышается НДС, который там чудовищно повышается. Правда, он до сих пор ниже, чем в России, но вырос ужасно. То есть И потом, кстати, эти вот просто публикации куда-то все исчезли. То есть несколько дней вот четко совершенно там и Bloomberg, и другие крупные западные агентства рассказывали про катастрофу в Саудовской Аравии. И тут же саудиты объявили о новых ценах на нефть. И, собственно, я тогда, можете тоже наши архивы посмотреть, предположил, что саудиты явно готовятся к тому, чтобы сделать нам новое предложение, от которого мы не сможем отказаться. И это произошло. Это и произошло. И в этом плане сейчас поведение саудитов, оно абсолютно логично, если вспомнить о той стратегии, которой саудиты придерживаются. Да, это моя, собственно, реконструкция их логики, но она как раз строится на тех действиях, которые саудиты предприняли весной этого года. Что, на мой взгляд, является основной задачей Саудовской Аравии? Основной задачей Саудовской Аравии является борьба за экспортные рынки. И главная цель, на мой взгляд, это добиться ухода России, прежде всего, с европейского рынка и, соответственно, заполнить эту нишу своей нефтью. И тогда все очень логично. Что нужно сделать саудитам для этого? Нужно убедить Россию пойти на серьезное сокращение добычи. В чем преимущество, в чем главное преимущество Саудовской Аравии? Саудовская Аравия работает как выключатель. То есть она может очень быстро сокращать добычу и очень быстро ее наращивать. Это связано со структурой нефтяной индустрии саудитов. Россия обладает просто на порядок большим числом скважин. Дебет этих скважин ниже. Скважины находятся в совершенно другом климате. Российская нефтяная индустрия не работает как выключатель. То есть мы не можем включать добычу и выключать добычу. Это могут саудиты, это могут Соединенные Штаты. И в этом плане я уже тоже говорил, еще раз подчеркну, не читайте вы все эти новости на тему, как разваливается американская сланцевая индустрия. Их просто тьма, там каждый день там рекордное число буровых сократилось в Соединенных Штатах. Ну, то есть, в принципе, у нас вот создается такое ощущение, что вот еще чуть-чуть, и сланцевая индустрия в Соединенных Штатах просто развалится. Она не развалится. Вот говорят, рекордно низкое число буровых. А что эти буровые? Их изъяли из производства нефти и переправили, переплавили на пылесосы, что ли? Разобрали и по чуланам разнесли? Куда они делись? Никуда они не делись. Стоят и ждут своего часа. Компании, про банкротство тоже мы говорили, когда читают, обанкрочены там куча компаний. Да все они идут по Chapter 11, по кодексу о банкротстве, просто списывают долги и с теми же самыми активами снова начинают бизнес. То есть это все, на самом деле, хорошо известные факты, но у нас продолжают там рассказывать про коллапс американского сланца, и все было бы здорово, если бы я эти истории не слышал уже много лет. В принципе, для меня вот все эти прогнозы на тему коллапса американского сланца напоминают прогнозы о скором коллапсе доллара. И вроде тоже там аргументы-то такие разумные, там, долг Соединенных Штатов растет, и все понимают, что доллар ничем не обеспечен. Вот, но, тем не менее, я 15 лет слышу, что завтра закончится доллар, а он что-то не заканчивается. Вот то же самое и со сланцем. Тут тоже вроде аргументы-то такие. Вот смотрите, там буровые сокращаются, значит, долг растет сланцевиков, там они все банкротятся. Но они банкротятся, да, и добыча сейчас упала. Но давайте посмотрим, вот сейчас цены на WTI тоже перейдут за 40, ну и посмотрите, что будет с добычей сланцев в Соединенных Штатах. Так возвращаясь, собственно, к саудитам, вот это переключатель. Получается, идея достаточно, на самом деле, простая и логичная. Вы втягиваете Россию в сокращение добычи. Россия резко сокращает добычу, рассчитывая выиграть в цене. Дальше вы ждете восстановления спроса. Спрос восстанавливается. Ну, Европа мы видим, кстати, да, что Общество потребления, вот тоже это, там отдельный сюжет, мне он очень нравится, я часто к нему возвращаюсь, потому что постоянно тоже слышу, что общество потребления закончилось, мир таким уже не будет, все давайте прекращать потребление. Но мы видим по Европе, что на самом деле общий-то сигнал заключается в том, что людям надоело сидеть по чуланам и варить на кухне макароны. Люди хотят потреблять. Нравится нам это или нет? Ну, скорее, как экспортерам энергоносителей должно нравиться. Люди выходят из изоляции, спрос растет. Люди хотят летать, люди хотят ездить. Люди хотят жить полноценно. Значит, спрос постепенно восстанавливается. А дальше, вот здесь и ключевой сюжет и возникает. Если рынок восстановился, возникает вопрос, кто эту восстановившуюся нишу заполнит, кто ее займет. И вот тут и главный риск для России, добычу опустили, восстановить ее будет гораздо сложнее, а саудитам проще. И вот тут, соответственно, саудиты и могут сыграть на этом, и поэтому для меня... Я очень так тревожно слежу за этими слухами на тему предстоящих переговоров. Почему? Потому что саудиты явно втягивают нас в идею с новыми сокращениями добычи. Новыми сокращениями добычи, я думаю, что логика предельно понятна. Дорогие русские друзья, значит, там в марте погорячились. Вы видите, мы уже отказались от скидок. Мы не ведем с вами ценовой войны. Нам нужна дорогая нефть. Сделка работает. Смотрите. Urals $36. Мы свои обязательства выполняем, даже перевыполняем. Да, там тоже были интересные новости, связанные с тем, что саудиты обещают перевыполнить план сокращения. И даже там есть спорные территории в Персидском заливе. Они не вошли в сделку. Но саудиты с барского плеча сказали, что они тоже... эти спорные территории там тоже будут сокращать добычу, хотя формально они в сделку не входили. То есть саудиты вдруг такие стали добренькие на время. И, собственно, как мы знаем, бойтесь донайцев, дары приносящие. Приносящие дары донайцы пришли и сказали, раз все так здорово, и у нас теперь снова мир, давайте мы еще подсократим добычу. Быстрее нормализуем рынок. Сейчас нельзя спугнуть удачу. А если вы не согласитесь, ну тогда извините, мы можем опять перейти к ценовой войне. Какие проблемы? На июль выставим опять цены с демпингом. Потому что рынок действительно очень хрупкий. Рынок хрупкий, потому что это спекулятивный рынок. И тут важно... какие новости будут доминировать, так грубовато скажем, в голове у спекулянтов, которые определяют цены. То есть, конечно, цена не определяется состоянием физического рынка, она определяется новостями о состоянии физического рынка. Это разные категории, но вот, собственно, управление новостями-то сейчас самое важное есть. Поверьте мне, если сейчас... начнется новый конфликт России и Саудовской Аравии, ну, все это моментально разнесется по лентам, вы увидите моментальное падение цен. А собственно, надеюсь, вы не забыли, 20 апреля, когда просто вот цена на глазах падала из плюсовых значений, просто там, да, я помню ощущение 20 апреля, уникальный день, то есть, когда цена там падала до нуля, а потом ушла в минус 37. Фантастика, за день. Да, вот так устроен спекулятивный рынок. Потом уже можно там действительно сидеть с умным видом, объяснять чего-то, да, вот так вот произошло. Но это было. И саудиты, вот, собственно, на этой истории и сидят, и фактически речь идет о том, что нас они этой тематикой и шантажируют. Значит, есть пряник, есть кнут. Пряник показали, соответственно, сократили сократили, точнее, даже не сократили, а просто отказались там от демпинга на время, тут же показывают кнут. Чуть что, вернемся к старой политике. И вот это действительно для нас очень серьезный вопрос, потому что, да, с одной стороны, наши нефтяные компании бодро рапортуют, что они там все сократили. Вот сегодня данные вышли ЦДУТЭК. Правда, тут тоже есть вопросы, как они там сократили. Вот. Но это отдельный сюжет. Надо ждем статистику по отдельным месторождениям по маю. Тогда будет понятно. Потому что такие тоже иногда странные звучат заявления, что мы там не закрыли ни одной скважины, там ограничили дебет. Но нельзя у нас в России ограничением дебета. То есть там без остановки скважин не получится эти условия выполнить. А если мы берем на себя новые социалистические обязательства, проблем наших становится еще больше. Вот. Тут, кстати, тоже важный момент. Есть один способ ужесточить эту сделку, который нам на самом деле выгоден. Это продлить еще на несколько месяцев обязательства мая и июня. Я просто напомню, что эта сделка носила такой ступенчатый характер. То есть самый тяжелый период сокращения касался мая и июня. Вот эти 9,7 миллионов тонн, миллионов баррелей в сутки сокращения, это были обязательства по маю и июню. С июля там уже определенные облегчения были, там уже не 9,7, соответственно, на 8 выходили миллионов, и дальше так вот по лесенке в течение двух лет возвращались, соответственно, к апрельским уровням. Вот если нам удастся продлить майские ограничения, тоже такая версия есть, там, до конца года, в принципе, вот эта история нам выгодна. Почему? Потому что мы-то как раз быстро восстановить добычу не сможем. Поэтому если мы реально ушли на вот эти минус 19 февраля процентов, вот тогда нам выгодно как раз на этом уровне остаться. Потому что мы не сможем быстро возвращать эту добычу в июле. А вот если речь идет о дополнительном сокращении, это нам совершенно невыгодно. И вот здесь для нас наступает очень тяжелое время, потому что надо убеждать саудитов идти по нашей схеме. Но они-то тоже все прекрасно понимают. Они-то как раз действуют не в логике win-win, чтобы найти какое-то выгодное и саудитам, и России решение. То есть в этом плане, если они действительно борются за долю на глобальном рынке, в общем-то, они все делают последовательно. И в этом плане вот их смена демпинга на рост цен аналогично как пряник, который заманивает Россию в дополнительное сокращение добычи. Что для нас, как я уже сказал, является очень серьезной стратегической проблемой. И, кстати, то, что переносится на 4 июня, возможно, эта встреча, тоже показательно. Но это сделали не саудиты, эту новость вбросил алжирский министр. Но это тоже как в классике жанра, то есть не главный, да, там крестный отец должен что-то предложить, а кто-то другой, вроде как независимый от него. Ну, собственно, так и происходит. Это предложение прозвучало от Алжира, а почему бы нам не собраться пораньше, чего там тянуть до 12-го числа, там должны были в этих, собственно, во второй декаде собираться. Так что здесь с тревогой ждем вот этой встречи. По крайней мере, я жду с тревогой. Почему? Потому что тут мы в определенном смысле уже являемся заложниками данной ситуации. И, в общем-то, то, что делают саудиты, это достаточно опасная для нас история. Ну что ж, половина сейчас седьмого, это значит время новостей. После короткой паузы продолжим.
они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Добрый вечер, дорогие друзья. Продолжаем программу «Револьвер». Как всегда, по вторникам в рамках этой передачи мы обсуждаем новости российской и мировой энергетики, и прежде всего нефтегазового комплекса. С вами я, Константин Симонов, директор фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Напоминаю вам телефоны для обратной связи, и как раз сейчас и начнем с ваших смс-ок и сообщений. Пишите, продолжайте писать нам смс на номер 8-925-88-88-948. И кто пользуется телеграммом, пишите телеграмм по адресу говорит mskbot. Значит, насчет коротко тех сообщений, которые в первой части программы пришли. Значит, спрашивают, какой эффект. Тут очень настойчивый читатель. Пять раз задал один вопрос, надо обязательно, конечно, отвечать. Какой эффект от снижения добычи? Ну, просто я и пытался в первой передаче про этот, в первой части и сказать об этом эффекте. Но главный эффект заключается в том, что выросли цены. Все-таки ограничение добычи было направлено на то, чтобы стабилизировать рынок, убрать избыток предложения в период сокращения спроса, потому что спрос в моменте падал фактически на треть мировой, ситуация действительно была очень тяжелая в апреле. Ну, собственно, вот в этом эффект. Вот вы спрашиваете, в чем эффект? Ну, главный эффект в цене. Цена выросла на Urals на 70%. Вот, собственно, в этом главный эффект. А вот дальше уже вопрос, что будет. Что будет, и в том числе, как мы из этой ситуации будем выбираться, опять же, с точки зрения перспектив нашего участия на мировых рынках. Неужели вы думаете, что демонстративный выход из соглашения ОПЕК+ был спонтанным и непродуманным шагом? Я просто помню, что еще в начале марта Россия обсуждала предложение Саудовской Аравии по ограничению добычи. Просто тогда, напомню, Саудовская Аравия предложила России, как основному партнеру сделки ОПЕК+, сократить добычу еще на 600 тысяч баррелей в сутки. И это предложение обсуждалось на полном серьезе. А потом в Вене министр энергетики Саудовской Аравии сказал уже 1,5 миллиона. Да, сейчас 1,5 миллиона выглядит смешной цифрой, когда мы сокращаем почти 10. Но тогда это была серьезная такая история. Вот, и Россия предложила взять время на раздумья, потому что сделка действовала до конца марта, не было необходимости из нее выходить. Да, поэтому я думаю, что выход России из соглашения ОПЕК+ был шагом, сознательно спровоцированным со стороны Саудовской Аравии. Значит, насчет, ну, тоже новости напоминают там, читатели на тему роста спроса. Наш тоже такой бдительный радиослушатель Михаил 5 семерок пишет, что Польша открыла полеты внутри страны и ждем снятия запрета в других странах. Ну вот здесь, хотя я часто с Михаилом не соглашаюсь, здесь я согласен. Действительно, ждем того, что будет постепенно происходить возвращение, аккуратное возвращение к прежнему уровню потребления. Соответственно, будем ждать тоже новостей. Насчет сравнения саудитов и нас по поводу зависимости от нефти, да, у саудитов эта зависимость выше. И тут опять же, я уже говорил, что бюджет Саудовской Аравии является их государственной тайной, они его не публикуют. Я в этом плане скептически отношусь к оценкам, которые публикуют МВФ и другие иностранные финансовые организации. Ну, собственно, там это известная тоже цифра, они оценивают бюджет, исполнимость бюджета, соответственно, какая цена нужна для того, чтобы бюджет был бездефицитным. Вот по Саудовской Аравии их оценки в 2020 году были 82 доллара за баррель. Ну, наша цена, напомню, 42,5. Та цена, при которой наш бюджет является бездефицитным. Ну, понятно, сейчас там коронавирус какой-то эффект будет вносить, но тем не менее. Да, у них зависимость выше от цены, и это, понимаете, порождает такую опасную иллюзию, что саудитам нужны, кровь из носу нужны высокие цены на нефть, и поэтому они и пытаются втянуть нас в эти ограничения. То есть, если мы вот так будем смотреть на вещи, мы можем совершить ошибки. Почему? Потому что, когда нам кажется, что саудиты нас затаскивают в новые сокращения не потому, что они хотят занять нашу долю рынка, а потому что просто им цены нужны более высокие, бюджет у них не сходится, налоги они повышают. Вот, собственно, тогда нам кажется, что это просто история про цены, а не про долю на рынке. Мне-то кажется, что все-таки это история про долю на рынке, и здесь, если саудиты нас будут затаскивать в новый раунд сокращения, я был бы очень и очень внимателен. Ну, там философские вопросы на тему, где наши стратегии, это я уже комментировать не буду. Михаил пишет 5 семерок, что с уважением относился к моему мнению. Спасибо, Михаил, даже если они противоположны моему взгляду. Ну, а, собственно, я тоже всегда стараюсь вашу точку зрения, по крайней мере, процитировать. Честно сказал, что чаще всего не согласен, но вот сегодня согласен как раз. Что касается вопроса, вот тут, опять же, считаете ли вы Сечина виновным в ситуации на нефтяном рынке? Ну, мы эту тему обсуждали, я говорил о том, что, конечно, Сечин был тем человеком, который убеждал Путина выйти из сделки ОПЕК+. Не секрет, что Роснефть критиковала эту сделку, писала письма Путину и уверяла, что эта сделка наносит нам ущерб. Главный аргумент Сечина заключался в том, что эта сделка убирает нашу нефть с рынка, позволяет американцам нашу потенциальную долю забрать. То есть Сечин уверял, что американцы при помощи этой сделки наращивают добычу и экспорт сланцевой нефти и забирают наши рынки. То есть на самом деле Сечин говорит о том же, о чем говорю я, о том, что идет борьба за передел глобального нефтяного рынка, потому что там появились американские сланцы, и там появились новые амбиции Саудовской Аравии. А вот дальше вопрос в том, собственно, что предлагалось сделать, потому что вот эта идея выхода из сделки ОПЕК+, которую Сечин отстаивал, она, собственно, и привела к тому, что саудиты показали свои аргументы. Ну и, собственно, в итоге получили нефть по 8 долларов, чего, конечно, никто в России не предсказывал. Ну, собственно, вот такой был итог выхода из этой ситуации. Но поскольку сейчас цена на нефть чуть-чуть выросла, мы видим, что и Путин оттаял по отношению к Сечину. Вот он его принимал 12 мая. Кстати, интересный тоже такой сюжет в плане такой политики, что на прошлой неделе к Путину тоже без маски, тоже с нарушением социальной дистанции, на очную встречу пришел и руководитель Транснефти Токарев. То есть явно такой был как бы ответный поход, потому что сначала пришел Сечин с идеей сократить тарифы Транснефти, а потом пришел Токарев с идеей, но он не стал так прямо говорить, что надо оставить тарифы, но он так хитрее поступил, он сказал, там, мы осуществляем такую гигантскую инвестпрограмму, и Путин сказал, типа, очень правильно, следите за тем, чтобы эта программа оставалась такой же серьезной. Ну, а как она может оставаться, если тарифы сократят? И вот такая очень интересная ситуация у нас сейчас возникла на внутреннем рынке, потому что пришел Сечин к Путину, сказал, тарифы надо снижать. И Путин сказал, да, это серьезное и важное предложение. Потом пришел Токарев и де-факто сказал, что тарифы не надо снижать. И Путин, в принципе, сказал, что тоже В общем, интересная мысль. Получается, действительно, как в таком известном анекдоте, ты прав, ты тоже прав. Вот. И что просто сейчас даже мне очень любопытно, что же все-таки с этими тарифами будет. Так что внимательно следим за новостями. Тут вопросы про газ есть, в том числе и про силу Сибири. Я так понимаю, что радиослушатели тоже начитались на прошлой неделе, там много было новостей на этот счет. Ну, давайте про газ поговорим. Оттолкнемся как раз от вопроса радиослушателя насчет силы Сибири, поговорим об экспорте на Восток, а потом несколько слов про Европу. Я скажу, опять же, о стратегии, о нашей стратегии. Что касается силы Сибири, тут такой пришел эмоциональный вопрос, там, что же там случилось, что же там творится, потому что действительно такая была лавина публикаций на тему, как все плохо на Чендинском месторождении. Причем не первый раз уже вот идет вброс по Чаинде, что там все плохо, сухие скважины, никакого, значит, экспорта не будет, и контракт мы не выполняем с Китаем. Ну, на самом деле, напомню, что у нас с Китаем в мае 2014 года подписан уже знаменитый контракт на поставку 38 миллиардов кубометров газа в год, но этот контракт, он тоже ступенчатый. В этом плане, скажем, в этом году нам нужно поставить 5 миллиардов кубов по этому контракту. Ну, 5 миллиардов, это, считайте, ничего. Поэтому там, по этому году, конечно, особых проблем с поставкой газа в Китай не будет. Но тут же поднимается вопрос о том, будет ли заполнен этот газопровод. То есть сюжет-то именно об этом, что, вот, дескать, трубу построили в Китае, труба уже заработала. Сила Сибири это построена, она работает. Трубу построили, а типа заполнять ее нечем. Вот смотрите, значит, новости идут из Чаинды плохие. Ну, на самом деле, там, во-первых, Чаинда еще соединяется с Ковыкинским месторождением в Иркутской области. Ну, а опять же, пока там 5 миллиардов не те объемы, которые являются проблемными. Скорее, действительно, надо поставить будущее и сказать про эти 38 миллиардов кубов. Но что интересно, что не так давно «Газпром» фактически полностью переформатировал проект «Сила Сибири-2». А «Сила Сибири-2» раньше это назывался «Газопровод Алтай». Идея этого газопровода заключалась в том, чтобы соединить Уренгойский узел, ну или Надым-Пуртазовский район Ямало-Ненецкого округа, с западной частью Китая. Давний очень проект, раньше назывался «Газопровод Алтай». Идея вроде бы здравая, почему? Потому что «Газпром» запустил новый центр газодобычи на полуострове Ямал, это намного северней, и создал уже экспортную инфраструктуру по поставке газа с полуострова Ямал в Европу. Она абсолютно логичная, просто, но если посмотреть на глобус, вы легко увидите, что расстояние от полуострова Ямал до той же Германии по северу через Балтику, оно намного короче. То есть там действительно экономия примерно 1900 километров по сравнению с маршрутом от Уренгоя до Германии через Украину. Но сейчас говорю, вот действительно, там я не иронизирую, на глобусе это видно очень хорошо. Соответственно, если европейский рынок запитан на полуостров Ямал, у нас оставался серьезный профицит газа на Уренгое. Да, это старые советские гиганты. Да, еще мы в начале 80-х построили трубы, и уже, видите, там много десятилетий качаем газ с Уренгоя в Европу. Но там еще есть потенциал. И идея-то как раз Алтая заключалась в том, что раз у нас Ямал, полуостров, становится новой ресурсной базой экспорта в Европу, давайте мы уренгойский газ заберем в Китай. Но там проблемы тоже возникали. Во-первых, Алтайские горы, тяжелый очень маршрут, хотя там расстояние вроде бы небольшое, если уже не на глобус, а на карту смотреть до Китая. Расстояние небольшое, да очень местность тяжелая. Это первый момент. А второй момент, туда уже пришел газ из Центральной Азии и создал там просто профицит газа. Там даже из Центральной Азии один газопровод даже не достроили. Газ-то Китаю нужен на востоке и в центре. На западе такого объема не нужно, там нет такого производства. И вот сейчас «Газпром» на самом деле радикально переформатировал проект «Силы Сибири-2». Во-первых, такое слово, как Украина, чтобы понять, почему я против. Соответственно, это минус, конечно, транзитная страна Монголия, но при этом газ идет в центр потребления в Китае, в этом плане маршрут он логичный. Плюс газификация в Восточной Сибири, о чем тоже много говорится. Вот вы видите, в последнее время такой сюжет раскручивается: угольной катастрофы в Красноярске, экологической катастрофы из-за угольной генерации. То есть, соответственно, идея газификации Иркутска, Красноярска тоже такая достаточно красивая история. Но правда, «Газпром» еще и планирует с полуострова Ямал построить трубу. И вот тут есть определенная интрига. С одной стороны, «Газпром» придется объяснять, не произойдет ли там действительно такого избыточного строительства новой инфраструктуры. Но с другой стороны, я в принципе догадываюсь, почему у нас вот валом пошли публикации на тему катастрофы на Чаинде. Почему? Потому что на самом деле есть подход «Газпрома». Мы сами строим экспортную трубу, мы сами ее заполняем. Мы не хотим конкуренции российского газа с российским же газом. И эта позиция логична. Потому что когда российский газ конкурирует с российским же газом, ничего хорошего для российского бюджета это не приносит. Но есть ряд компаний, прежде всего компания «Роснефть», которая предлагает другую схему. У нее есть месторождение рядом с газопроводом «Сила Сибири». Они говорят: давайте мы лучше этот газ. Зачем тянуть трубу с полуострова Ямал там, или с Уренгоя? Наш газ возьмите. Дайте, мы сами будем продавать. Давайте мы сами будем китайцам газ продавать. Дайте нам такую возможность. Вот с точки зрения страновой политики, продажа, опять же, российского газа на китайский рынок несколькими компаниями, очевидно, приведет к конкуренции и будет выгодно Китаю. И мы, кстати, на эти грабли уже в Европе наступили, когда мы запустили новый завод по производству сжиженного газа на Ямале, гордо говорили, что в Европу этот газ вообще не попадет, а потом вдруг выяснили, что почему-то он именно в Европу и попал. Вот это вопрос, опять же, тоже к стратегическому целеполаганию. И я неоднократно говорю, что давайте все-таки разберемся мы со стратегией-то нашей экспортной в сфере газа. И просто объясните мне, зачем мы с таким упрямством производим очень дорогой газ, субсидируем это. Государство ничего от этого не имеет, потому что у нас экспорт СПГ вообще даже экспортной пошлиной не облагается. Но мы упрямо новые и новые мощности вводим. Но на этой неделе, кстати, хоть какие-то были разумные новости. «Новатэк» заявил о том, что их очередной проект «Обский СПГ» откладывается, решение на запуск, точнее, откладывается на 2 года, с 22 на 24. Надеюсь, что здесь все-таки и дальше определенный пересмотр будет, потому что заливать сжиженным газом наш традиционный рынок поставки трубопроводного газа – это странное решение. Но часто говорится о том, что мы там собственную технологию СПГ будем развивать, продвигать. Это все очень важно. Но при этом я постоянно читаю новости о том, что на самом деле там никаких российских-то особо технологий нет. И в основном все подрядчики иностранные. Вот буквально свежая новость 25 мая. Читаю, что там очередной контракт по проекту «Артик СПГ-2». Это второй завод на Ямале, который «Новатэк» реализует. Новый контракт заключается с уже голландской компанией «Мамуэт». И этот контракт заключается даже не с «Артик СПГ-2», а с EPC-подрядчиком. А EPC-подрядчик там консорциум, где главными игроками «Техник» и «Сайпем». То есть, опять же, никаких там российских производителей мы особо не видим. Ну и, собственно, вот, голландцы эти, они будут устанавливать модули крупные на гравитационные платформы. То есть в этом плане получается, что опять такая очень удивительная ситуация. Нам говорят про то, что... Ну, то есть я спрашиваю, а зачем мы с таким упрямством экспортируем СПГ, бюджет не получает денег, мы обваливаем цены в Европе, создаем конкуренцию с нашим же экспортом? Он говорит: ну зато у нас будет своя технология. А где она будет, когда все подрядчики в первом проекте там только иностранцы были, во втором там вроде обещали совершенно другую ситуацию, но опять вот новости идут о том, что, опять же, все равно подрядчики иностранные. И вот, кстати, на этой неделе был такой сюжет, уже с нефтью и газом не связанный, но очень много эмоций у нас вызвавший, потому что это вопрос как раз конкуренции. Конкуренции с российским космосом. Ну, я имею в виду то, что Илон Маск все-таки запустил пилотируемый корабль, который присоединился к Международной космической станции. У нас началось такое вот тоже бурное обсуждение, ну, потому что, тем более, в свое время господин Рогозин назвал это батутом. Вот Илон Маск написал, что батут работает. И так и тоже возникла интересная дискуссия на тему этого сюжета. Так вот, и, кстати, видел достаточно тоже неоднозначные оценки, потому что одни считают, что вот Илон Маск молодец. У меня тоже к Илону Маску отношение сложное в контексте особенно Теслы и продвижения идей электромобилизации, потому что на самом деле Тесла абсолютно убыточный проект. Илон Маск хоть и представляется таким великим гуру, все время предлагает такую картину видения будущего, но в реальности мы видим, что с Теслой ничего не получается, а космический проект, он все сделал грамотно. Я даже где-то видел сравнение Илона Маска с российскими бизнесменами, которые очень любят в государственные проекты встраиваться и получать государственную поддержку. Ну, понятно, что заказчиком Илона Маска в космическом проекте, естественно, являлась НАСА, то есть государственная структура, и он на государственные деньги все это реализовывал. Но вот проект «Новатека», Ямал, СПГ, он тоже реализован с колоссальной поддержкой государства. Государство даже там целую программу принимало, да, где каждому ведомству расписывали, кто что должен делать и в каком месте поддерживать этот проект. Но все-таки в космической сфере Илон Маск хотя бы свои собственные технологии американские развивал. Он там не привозил кучу каких-то импортеров. Идея это была как раз сделать американский проект и заменить Россию. И в этом плане им это удалось. То есть они сделали все-таки проект, основанный на американских решениях. А у нас, когда мы говорим про наш СПГУ, у нас проект основанный на импортных решениях. Вот это мне вообще непонятно. То есть представьте, что Илон Маск построил бы ракету, а там 90% деталей были бы российского там, или китайского производства. Вот. Ну, тут вот читаю там тоже там оценки Илона Маска. Еще раз говорю, я там тоже критически замечаю на тему космической программы, но, по крайней мере, вот с точки зрения этого батута, он все-таки здесь свое обещание выполнил. По крайней мере, еще раз повторяю, это была американская технология. Ну, коротко еще отвечу на вопросы, которые приходят. Значит, Михаил 5 семерок пишет, обещал его цитировать постоянно, поэтому пишет, что 25 мая Федун выписался из больницы, победил коронавирус и желает всем здоровья. Хорошее пожелание. Но я, кстати, еще тоже в прошлой передаче тоже меня кто-то спрашивал про Федуна. Он как раз и выписался вот аккуратно накануне нашей передачи. Так что здесь, ну, справедливо, действительно, всем желаем здоровья. Насчет Китая пишут, не выгоднее ли Китаю угольная генерация. Да, с точки зрения экономики выгоднее. Но, опять же, там уже и экологические проблемы очень серьезные, логистические проблемы очень серьезные. Кстати, вы знаете, была очень интересная новость, что Китай запрещает государственным компаниям энергетическим закупать австралийский уголь. И самое смешное, вы знаете, в том, что австралийский уголь сейчас дешевле, чем китайский уголь. То есть Австралия тоже демпингует и предлагает Китаю уголь по очень низким ценам. Китай запрещает своим госкомпаниям покупать австралийский уголь, говорит, покупайте китайский уголь. Поэтому здесь газ достаточно интересная для Китая тема и по экологическим соображениям, да и вообще это тренд такой действительно достаточно значимый, роста газа в генерации. Ну что, у нас 7 часов, это означает, что время нашей сегодняшней передачи подходит к концу. Спасибо вам всем. Ну вот как Михаил 5 семерок желает всем здоровья, я, пожалуй, присоединяюсь, это хорошее окончание нашей передачи. Всем здоровья. Услышимся через неделю.